В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Страница 308. 7 чудес древнего мира. В 1640 году француз Бесси отыскал в библиотеке Ватикана совсем небольшую рукопись грека Филона. В наши дни его принято называть Филоном Византийским. Он жил в III веке до нашей эры и, вероятно, был первым античным автором, который употребил в своем сочинении это магическое словосочетание «Семь чудес света». Позже об удивительных архитектурных достижениях человечества писали и другие античные интеллектуалы. Среди них были и автор 37 томов естественной истории Плиний Старший, первый век нашей эры, и римский поэт Марциал, первый век нашей эры, и грек Павсаний, второй век нашей эры. Прочие энциклопедисты древнего мира тоже не раз упоминали об известных им выдающихся сооружениях. В списке чудес света, включая и перечень Филона, вначале разнились между собой. Одни считали выдающимися сооружениями стены древнего Вавилона и Колизей, другие с восторгом писали про мост через реку Евфрат. Окончательный перечень семи чудес света устоялся только к XVIII веку. В него входили Александрийский маяк на острове Фарос. Его строительство длилось несколько лет и было завершено около 280 года до нашей эры, во времена правления Птолемея II. Бесспорным чудом считали так называемые висячие сады Семирамиды в древнем Вавилоне. Они располагались на 4 ярусах пирамидальной конструкции длиной около 40 метров. Основа была сделана из каменных плит, и гидроизоляцию обеспечивал асфальт, листы свинца и двойная кирпичная кладка. При подъезде к Вавилону сады были видны издали и производили на приезжих неизгладимое впечатление. Античным чудом была огромная статуя бога Гелиоса на острове Родос. К сожалению, история не сохранила ни описания позы статуи, ни точного места ее возведения. Однако само сооружение было поистине гигантским. Достаточно сказать, что на изготовление одной листовой обшивки статуи потребовалось около 13 тонн бронзы. Не менее величественной была статуя Зевса в Олимпии, усыпальница царя Мавзола в Галикарнасе тоже считалась чудом света. По сути, она стала прототипом всех более поздних мавзолеев. Храмом Артемиды в Эфесе восхищались не только жители Малой Азии, но и практически все корабелы, хоть раз бороздившие воды в этом районе Средиземного моря. До наших дней из старых чудес света сохранилась только пирамида Хеопса. Наряду с двумя другими великими пирамидами в Гизе лишь она одна смогла противостоять разрушительной силе времени. Все на земле боится времени, но время боится пирамид. Пирамида Хеопса. Египет. 29 градусов 58 минут 45 секунд северной широты. 31 градус 8 минут 3 секунды восточной долготы. Пирамида Хеопса – единственная из сохранившихся старых семи чудес света. Она построена в 26 веке до нашей эры по приказу фараона Хуфу – Хеопса. Тогда ее высота составляла 146 метров 60 сантиметров. До завершения строительства Кёльнского собора – в XIX веке это было самое высокое сооружение на нашей планете. За счет наступления песков и разрушения пирамида стала ниже на 9,8 метров. Она состоит из 2 300 000 каменных кубов. И вес каждого более 2 тонн. Их общий объем 2,5 миллиона квадратных метров. Блоки откалывали в каменоломнях недалеко от Мемфиса с помощью деревянных клиньев. которые забивали в продолбленные борозды и поливали водой. А затем глыбы перетаскивали к воде и сплавляли на плотах вниз по течению Нила. По мнению Геродота, блоки поднимали на ярусы по наклонным пандусам. Согласно более современным взглядам, использовались подъемники с противовесами. Блоки уложены в 203 яруса. Изначально их было 210. Пирамида занимает площадь около 10 футбольных полей. Внутри – 3 погребальные камеры, расположенные одна над другой и соединенные узкими ходами. Самая глубокая вырублена в скальном основании пирамиды. Плоскости пирамиды были облицованы плитами светлого песчаника, которые буквально сияли в лучах солнца. Вершину украшал позолоченный камень. После взятия Каира арабами в 1168 году нашей эры местные жители использовали плиты облицовки для строительства домов. В 1954 году в одном из подземных сооружений вблизи пирамиды была обнаружена деревянная ладья. Длина этого древнейшего корабля, построенного из древесины кедра без единого гвоздя, 43,6 метра. А рядом с пирамидой Хеопса на плато Гиза находятся еще две величественные постройки. Пирамида Хефрена, Хафра, всего на 8 метров ниже пирамиды Хеопса. Высота пирамиды Микерина, Менкаура – 66 метров. Рядом с тремя великими пирамидами на небольшой возвышенности, около 60 метров, расположена огромная статуя лежащего сфинкса – льва с человеческой головой. Возможно, это портрет фараона Хафре, имя которого упомянуто на стеле, расположенной между лапами сфинкса. Длина фигуры, вырубленной из монолитной скалы в 1550-1397 годах до нашей эры, составляет 57 метров, высота – 20 метров. Лицо сфинкса пострадало от залпов орудий арабов-мамелюков и солдат Наполеона. Борода статуи хранится в Британском музее. От песков сфинкс был полностью очищен лишь в середине 1920-х годов. Александрийский маяк. Александрия. 31 градус 12 минут и 51 секунда северной широты. 29 градусов 53 минуты и 6 секунд восточной долготы. В 332 году до нашей эры Александр Македонский приказал построить в дельте Нила крупный порт. Александрия стала одним из первых городов эпохи эллинизма, сооруженных по единому плану. Оживленная гавань города была мелководной благодаря Нилу, который выносил в море массу ила и поэтому опасной для плавания. Чтобы облегчить работу лоцманов на подходе к Александрии, на острове Фарос было решено поставить маяк. Остров соединили с материком дамбой. Строительство длилось несколько лет и было завершено около 280 года до нашей эры, во времена правления Птолемея II. Основание маяка, который стали называть Фаросским, имело форму квадрата со стороной длиной 30 метров. В нем располагались комнаты для рабочих и солдат. На основании стояла восьмигранная башня высотой 60 метров, которая была облицована белым мрамором. На вершине третьей башни, возвышавшейся над уровнем моря на 117 метров, стояла статуя Зевса-Спасителя, и всегда горел огромный костер. Бревна для него втаскивали по широкому спиральному пандусу на повозках, запряженных ослами. Свет от полыхавшего огня усиливался с помощью сложной системы отражателей, состоявших из отполированных бронзовых зеркал. На вершине маяка находились также разнообразные приборы, флюгера и солнечные часы. Главным архитектором маяка был Сострат Кницкий. В его основании он высек надпись «Сострат, сын Диксифона из Книда», посвятил богам-спасителям ради мореплавателей. и закрыл ее толстым слоем штукатурки, на которой приказал вырезать имя Птолемея II. Уловка сработала. Со временем штукатурка осыпалась, и надпись со страта была хорошо видна во время расцвета Римской империи. В античные времена Фарусский маяк был самым крупным сооружением такого рода. Он был одновременно крепостью и вышкой для наблюдения за приближающимися кораблями. Фарусский маяк простоял около 15 веков. Со временем Александрийскую бухту окончательно затянуло илом, и она стала несудоходной. Маяк перестал светить на закате Римской империи. Пропали служившие зеркалами бронзовые пластины, вероятно, они были переплавлены. Окончательно уничтожило это чудо света сильное землетрясение в XIV веке. Маяк рухнул. Спустя несколько лет после катастрофы из обломков этого гигантского сооружения турки построили военный форт. Он не раз перестраивался. Крепость, возведенная на месте маяка, существует и поныне. Висячие сады Семирамиды. Вавилон. 32 градуса 32 минуты и 11 секунд северной широты. 44 градуса 25 минут 15 секунд восточной долготы. В VI веке до нашей эры, во времена правления основателя Халдейской империи, царя Навуходоносора, Вавилон достиг своего расцвета. История города, находившегося на берегу реки Евфрат, примерно в 90 километрах южнее современного Багдада, насчитывала уже 3000 лет. Его стены поднимались на высоту до 100 метров. По ним, наверху, могли проехать рядом две колесницы. В городе насчитывалось несколько десятков храмов и сотни святилищ. Вавилон был в то время крупнейшим торговым городом Древнего Востока. Его население составляло около 200 тысяч человек. Расширив границы своей империи, Навуходоносор женился на персидской царевне. Возможно, ее звали Амитис, но в истории она осталась под именем Семирамиды. Чтобы скрасить однообразный пейзаж, выжженный солнцем долины, и увеселить сердце супруги во время своих долгих военных экспедиций, Навуходоносор приказал построить в Вавилоне огромный сад, который располагался на 4 ярусах пирамидальной конструкции длиной около 40 метров. Ее поддерживали колонны высотой до 25 метров. Основу ярусов составляли каменные плиты, покрытые слоем камыша, залитого асфальтом. Дополнительную гидроизоляцию обеспечивали листы свинца и двойная кирпичная кладка. Еще выше лежал толстый слой земли, на котором росли сотни растений, свезенных со всех уголков обширной империи. При подъезде к Вавилону висячие сады напоминали огромный цветущий холм, возвышавшийся над стенами города. Это был первый в мире ботанический сад. Вода подавалась на его верхний ярус насосами, которые приводили в действие рабы. А затем влага стекала ручейками и небольшими водопадами на нижние ярусы. В IV веке до нашей эры Вавилон был захвачен войсками Александра Македонского. После его смерти город стал приходить в упадок. Окончательно сады погубили мощные наводнения. Они размыли кирпичный фундамент колонн, и платформы рухнули на землю. В наши дни от этого чуда света остался только холм с обломками кирпичей и осколками изразцов. Помимо висящих садов, Вавилон прославился еще двумя выдающимися сооружениями. Это храм, посвященный богу Мардуку, многоярусное сооружение, известное как Вавилонская башня, и городские ворота. Необычайной красоты барельеф и ворот, посвященных богине Иштар, изображали львов, быков и фантастических животных. Фрагменты ворот сохранились до наших дней. Они хранятся в Британском музее. Колосс Родосский. Родос. 36 градусов 10 минут 0 секунд северной широты, 28 градусов 0 минут 0 секунд восточной долготы. Остров Родос расположен в Средиземном море, неподалеку от берегов Малой Азии. После смерти Александра Македонского правитель Египта Птолемей I заключил с жителями острова договор о контроле торговли в Восточном Средиземноморье. В начале IV века до нашей эры Деметрий I, малоазийский царь Фригии Великий, потребовал от родосцев присоединиться к его походу на Египет. После отказа он решил взять непокорный остров штурмом. Пробить стену города должна была Гелиополида, гигантская девятиэтажная осадная башня высотой 30 метров. При виде этого монстра родосцы стали молить бога Гелиоса, защитника острова, о помощи, обещав возвести в его честь статую, которая будет выше этой башни. При штурме города Гелиополида застряла в вырытой родосцами яме и закрыла собой пробитую в стене брешь. В это время к Родосу приближался флот Птолемея I, и войска Деметрия I отступили. Родосцы выполнили обещание. Скульптору Харету они заказали построить огромную статую Гелиоса, высота которой должна была составить 36 метров. Ее основой стали три массивных каменных столба, скрепленные железными балками. На них был закреплен железный каркас, покрытый глиной. Сверху статую покрывали листы бронзы толщиной около 2 мм. На их изготовление потребовалось около 13 тонн этого металла. Голова Гелиоса, увенчанная солнечным диском с 7 лучами, была позолочена. Для возведения гигантской статуи Харет приказал насыпать вокруг поднимавшегося колосса земляной холм, на вершине которого трудились мастера. После завершения всех работ холм был срыт. История не сохранила ни описания точной позы статуи, ни места ее возведения. По-видимому, колосс Родосский стоял на берегу гавани. Возможно, он держал в руке факел. Высота этого выдающегося памятника была всего на 10 метров ниже знаменитой статуи Свободы у входа в гавань Нью-Йорка. Колосс Родосский простоял недолго, чуть более полувека. Гиганта в прямом смысле подкосило землетрясение в 222 году до нашей эры. Древнеримский историк Страбон писал, что статуя лежала на земле, переломленная у коленей. Отсюда пошло выражение «колосс на глиняных ногах». Обломки статуи колосса пролежали на земле более 10 веков. Было предпринято несколько попыток восстановить статую, но все оказалось неудачным. В 977 году Родос захватили арабы. Они продали бронзовые листы купцам, которые увезли их на 900 верблюдах и, скорее всего, переплавили. Мавзолей в Галикарнасе. Кария. 37 градусов 2 минуты 0 секунд северной широты. 27 градусов 26 минут 0 секунд восточной долготы. В Лондоне, в Британском музее, можно увидеть трехметровую статую царя Мавзолея. В IV веке до нашей эры он был правителем Карии, небольшой, прилегающей к морю области на юге Малой Азии. Отец Мавзолея, бывший сатрапом персидского царя Артаксеркса, перенес столицу своего царства в приморский городок Галикарнас, где началось бурное строительство. И здесь, в центре города, амфитеатром поднимавшегося от моря к склонам гор, Мавзол после смерти отца решил возвести себе величественную усыпальницу. Для ее возведения он объявил специальный конкурс, пригласив участвовать в нем греческих архитекторов и скульпторов. Вероятно, это было первое в истории открытое соревнование архитектурных проектов. В нем победили Сатир и Пифей. Согласно их планам, на 5-ярусном основании 33 на 39 метров был построен огромный куб, а на его вершине храм, который окружали 39 колонн высотой по 11 метров. Крышей служила 24-ступенчатая пирамида. Общая высота сооружения достигала 49 метров. Вокруг здания располагались статуи львов и скачущих всадников. Мавзолу не довелось увидеть завершение строительства. Процарствовав 24 года, он умер. Строительство продолжила убитая горем Артемисия, которая была не только женой, но и родной сестрой Мавзола. Она пережила супруга всего на 2 года, но успела увековечить и свое имя. На вершине сооружения она повелела поставить изображение квадриги, которой правила семейная пара – Мавзол и его верная спутница Артемисия. Величественную гробницу в Галикарнасе было хорошо видно на огромной акватории. Эта постройка стала настолько знаменита, что римляне начали называть мавзолеями все крупные усыпальницы. Казалось, гробница Мавзола будет стоять вечно. Она не пострадала, когда в 334 году до нашей эры город был захвачен и сожжен войсками Александра Македонского. Однако в XII веке этот величественный мавзолей был разрушен землетрясением. В XV веке каменные блоки и плиты мавзолея были использованы рыцарями-иоаннитами для строительства крепости Святого Петра. В 1523 году Галикарнас был захвачен султаном Сулейманом Великолепным. Территория мавзолея была застроена, а крепость получила новое имя – Будрун. В XIX веке английский посол в Турции ценой взяток получил разрешение перевести из крепости в Британский музей 12 плит с изображением битвы амазонок, выполненных скульптором Скопосом. Статуя Зевса Олимпийского. Греция. 37 градус, 38 минут, 0 секунд северной широты. 21 градус, 37 минут, 0 секунд восточной долготы. Начиная с 776 года до нашей эры, на территории Олимпии в Греции сложилась традиция каждые 4 года проводить соревнования спортсменов, посвященные верховному богу – Зевсу. Согласно мифам, именно в этих краях жил его отец Кронос, и здесь будущий владыка мира появился на свет. Игры стали называть олимпийскими, а 4-летний промежуток между ними – олимпиадой. В Древней Греции этот отрезок времени служил для летоисчисления и назывался по имени победившего на последних соревнованиях спортсмена. Во времена первых игр в Олимпии существовала лишь сокровищница с дарами, скромный храм Зевса и его супруги, здание, сгоревшим внутри олимпийским огнем, и небольшой алтарь. В первой половине V века до нашей эры, когда игры из местных спортивных соревнований превратились во всегреческие состязания, на время которых приостанавливались даже боевые действия, в Греции начался сбор средств для постройки в Олимпии самого величественного храма, посвященного Зевсу. Не позднее 456 года до нашей эры строительство было завершено. Храм, крышу которого поддерживали 34 колонны высотой 10,5 метров, был возведен на фундаменте величиной 64 на 27 метров. Доминантой храма была статуя Зевса, созданная прославленным древнегреческим скульптором Фидием. Она была построена в отдельно стоящей мастерской и затем по частям перемещена в храм. Открытые части тела бога были сделаны из отполированных пластин слоновой кости, а золотое убранство статуи весило не менее 200 килограммов. В ее глазницы были вставлены огромные драгоценные камни. Высота Зевса достигала 12 метров. Фигурка богини Победы Ники, которую Зевс держал в руке, была в рост человека. Во II веке нашей эры статуя Зевса пострадала от землетрясения. По одной версии, она была разграблена около 350 года нашей эры. По другой версии, статуя около 475 года была перевезена в Константинополь, где погибла при пожаре. Судьба Фидия остается для историков неясной. рассказывает, что он был обвинен в краже дорогих материалов во время работы над статуей и закончил дни в тюрьме Афин. Согласно другой точке зрения, мастер пользовался почетом и уважением сограждан до конца своих дней. Храм Артемиды в Эфесе. Греция. 37 градусов 56 минут 59 секунд северной широты. 27 градусов 21 минута 50 секунд восточной долготы. Более 3000 лет назад греческие переселенцы образовали на берегу Малой Азии напротив острова Самос небольшое поселение. Городок быстро прирастал торговлей. Когда он стал одним из крупнейших портов древнего мира, у жителей возникло желание возвести храм, посвященный богине Артемиде, которую в этих местах изображали в виде многогрудой женщины. В середине VI века до нашей эры сбыться этим честолюбивым планом помог завоеватель города, лидийский царь Крес. Он был поклонником греческого искусства и пожертвовал деньги на строительство храма. Чтобы противостоять землетрясениям, он был возведен в болотистой местности на фундаменте из щебня и обожженных дубовых стволов. Длина храма – 105 метров, ширина – 51 метр. Деревянную крышу поддерживали 127 колонн высотой 18 метров. Внутри стояла облицованная золотом статуя Артемиды высотой более 2 метров. Когда в 356 году до нашей эры храм сгорел, подожженный честолюбцем Геростратом, эфесцы нашли под его обломками почти неповрежденную статую богини. Сочтя это за чудо, они решили отстроить новый храм. Пожертвования собирались по всей Греции. Новый храм, возведенный эфесским архитектором Эрократом, почти не отличался от прежнего. Фундамент был расширен, развалины покрыли плитами, общая толщина которых достигала 2 метров. Крышу нового храма сделали каменной. Процесс восстановления храма в 334 году до нашей эры видел Александр Македонский, который во время похода против персов проходил со своей армией через город Эфес. В III веке нашей эры храм был разграблен и разрушен готами. В последующие века он был полностью разобран на строительные материалы. В середине XIX века английский археолог Вуд при раскопках Эфеса обнаружил фундамент храма под 6-метровыми наносами. В 1903 году другой исследователь Дэвид Хогарт нашел в раскопках храма сокровища Артемиды – жемчужины, серьги, броши и монеты. В середине XX века были обнаружены остатки мастерской Фидия, где сохранились 3 уменьшенные копии статуи Артемиды. Они хранятся сейчас в музеях Турции. На протяжении столетий, минувших со времен античности, строители и архитекторы в разных концах Земли возвели множество величественных сооружений, вполне заслуживающих звания «чудес света». Среди них Великая Китайская Стена, Колизей, потерянный город инков Мачу-Пикчу, древние храмы Петры, пирамиды древних майя, мавзолей Тадж-Махал, Афинский Акрополь, каменные статуи острова Пасхи, Софийский собор в Стамбуле, дворцовые ансамбли Альгамбры, Версаля, музей-усадьба Архангельская, храм Покрова на Нерли, Московский Кремль, статуя Свободы в Нью-Йорке и статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро, собор Парижской Богоматери, Эйфелева башня и множество других современных. Возможно, для оценки истинной значимости некоторых из них необходима историческая перспектива, но время не ждет. Оно спешит стать вечностью. Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас», страница 308, «Семь чудес древнего мира». Литература по теме. «Можейка», Игорь, «Другие 27 чудес». Читает Ольга Бабич, Две кассеты с издания «Москва», издательство «Наука», 1969 год. Для записи на флеш-карту читателя на сервере библиотеки имеется озвученная книга «Мажейка, Игорь. 7 из 37 чудес света. От Эллады до Китая». Читает Ирина Воробьева. Создание «Москва. Вече. 2007 год. 13 часов 58 минут». В изданиях плоскопечатного шрифта имеются книги «Нейхард Александра. 7 чудес древней Ойкумены. Москва. Издательство «Наука». 1990 год. Серия «Из истории мировой культуры». «Рейнхард Ганс. 7 чудес света». Перевод с немецкого. «Москва. Издательство «Слово». 1998 год. Серия «Что есть что».